Глава 12. После второго посвящения. Круг за кругом вращается колесо нашей жизни по своим великим орбитам-циклам, поставляя нам многочисленные и разнообразнейшие испытания, которые суть бесконечной репетиции и повторения, представленные безднами вариаций основных и побочных тем. Мы часто думаем, что хорошо выучили свой урок, преподанный нам жизнью. Однако, стоит нам опять подвергнуться тому же самому испытанию, как тут же выясняется, что очень многого мы еще не поняли и не усвоили. Эти неустанные повторы есть наш подлинный учитель. Именно они учат человека медленно, но верно. Поэтому и те повторения, которые то и дело, однако каждый раз новыми нюансами встречаются в этой книге, служат в точности той же самой цели – помочь нам понять тот или иной аспект рассматриваемой темы столько раз, пока он не будет нами понят досконально, то есть по-настоящему. Согласитесь, разве не примечателен сам по себе этот факт? Сколько раз думать, будто мы что-то понимаем, хотя в действительности мы этого совсем не понимаем. Правильно, не понимаем, хочу я сказать. Подумайте над этим. В этом ключ к истинному внутреннему пониманию окружающего. Не останавливаясь, упорно и терпеливо идет ученик через лес к вершине горы. И путь этот продолжается многие инкарнации – ибо окруженный плотными туманами, ученик то и дело сбивается с пути и ходит по кругу. Но когда, наконец, он начинает осознавать, что истинной целью его искания является именно вершина, он фокусирует на ней все свое внимание, и лес отныне теряет всю свою привлекательность, а сам он теперь прилагает все усилия к тому, чтобы избавиться от тирании чувств и освободиться от этих смертельно утомивших иллюзий. Перешагнув порог второго посвящения и избавившись, наконец, от старой тягостной астральной опеки, он испытывает чувство великого счастья. Он стоит на вершине собственной горы и полной грудью вдыхает чистый, прозрачный духовный воздух. Перед ним простирается необозримая даль, величественная панорама, так как деревья более не мешают его взору. Он глядит вниз, на лес, пленником которого он был все это невообразимо долгое время, и в этот момент ему кажется просто невероятным, что он мог так долго бессмысленно блуждать в этом самом лесу, когда здесь, наверху, так чудесно и прекрасно, так чисто и ясно. Неожиданно ученика окружает призрачно легкие облачка обольщения. Им овладевает чувство гордости от осознания того, как, собственно, он далеко ушел. Преисполненный самоудовлетворения, он не без тщеславия отмечает, сколь высоко он развит в духовном отношении и сколь значимой фигурой он станет после того, как окончательно одолеет иллюзорный мир. Не успевает ученик оглянуться, как тут же оказывается в плотном кольце облаков новых иллюзий, ментальных. Начинается новая полоса испытаний. Ментальные соблазны, подобно воздушным облачкам, обступают его со всех сторон, манят и влекут его, отчего пространство обзора вновь сужается и подергивается зыбкой туманной пеленой, пусть не такой густой, колеблющейся и мутной, как в астральном мире, но при всем при том не менее зыбкой и искажающей перспективу. Душевный накал вновь оказывается замутнен, а послания души вновь искажаются, поскольку ментальное тело стремится навязать рутину проявлений своей собственной индивидуальности. Неизмеримо долго длится это состояние, пока ученик не осознает, что не все опасности преодолены, и что его ждут новые миражи и соблазны, по природе гораздо более тонкие и изощренные, чем те, с которыми он имел дело раньше. Но, увы, чувство счастья, рождаемое сознанием освобождения из мучительного плена чувственных иллюзий, в эту пору столь велико, что из-за него он не видит, как иллюзорные облачка вновь из-под воль и незаметно обступают и обкладывают его со всех сторон. Когда он преодолевает это ментальное затмение, вызванное тщеславием и гордостью, и канал его души вновь очищается и стабилизируется, к нему тут же приходит понимание того, как в сущности хитры и коварны эти с виду невинные облачка. Перед ним совершенно новый враг, и враг этот – гордость, которая мгновенно переполняет его, едва ему удается освободиться из-под власти змеев иллюзий. В изумлении он оглядывается и прозревает. С той высокой точки, которой он достиг, перед ним открывается ясная далекая панорама, и первое, что он видит, это другие горы. Этих гор много, очень много. И когда он пытается расширить свое сознание, он вдруг постигает, что сам он неразрывно связан со всеми этими горами, что он составляет с ними единое целое. Какое головокружительное чувство! Это открытие наполняет его безмерным счастьем, и ему в какой-то степени становится жаль своих духовных друзей-собратьев, которые еще не удостоились чести пережить то, что переживает он. И его охватывает сильное волнение при мысли о том, что он, оказывается, все это время был умнее и талантливее их, и был лучше их подготовлен к этому нелегкому восхождению, доказательством чего служит то, что он ныне стоит на своей вершине. Пока он вот так смотрит и предается самоуспокоительным мыслям, его незаметно вновь обволакивают облака иллюзий, и он настолько окутывается ими, что ничего более не чувствует и даже не замечает, как ясная, величественная горная панорама перед ним понемногу затуманивается и исчезает. Ощущение целостности пропадает, а сам он, совершенно этого не сознавая, уже начинает фактически возводить для себя новую башню ментального сепаратизма. Вот они, новые опасности, влекущие за собой в кильватере, и новые иллюзии, которые накатываются и берут его в плен, длительный или краткосрочный, в зависимости от того, сколь бдителен сам ученик. Чем прочнее и нерушимее его контакт с душой, тем он внимательнее к себе и к окружающим, тем яснее он видит и рассеивает эти облака до того, как они обступают его.